Сегодня мое желание, братья и сестры, поговорить и обратить наше внимание на два вопроса. Первый вопрос – что такое Дух Святый? Мы редко, может быть, слышим проповеди, читаем много, но знаете, все проходит бегло. И сегодня остановим наше внимание, немножко более подробно поговорим. Что такое Дух Святой вообще? Как нам его понимать? И второй вопрос, на который я желаю обратить внимание, это работа Духа Святого. Для чего Он послан на землю, Дух Святый? Его главные функции, потому что это очень важный вопрос. В первой части моего слова я читаю Евангелие Иоанна, 16 глава, с 5 по 7 стихи. Евангелие Иоанна, 16 глава, 5, 6 и 7 стихи. «А теперь и Дух, пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Ну и дальше. «И он пришед обличит мир о грехе, о правде, о суде» и так далее. То есть это относится уже к работе Духа Святого. Вот в этом стихе, особенно в седьмом, я думаю, что Господь Иисус Христос, Спаситель наш, учеников, ожидающих расставания с Ним, потому что Спаситель говорил об этом, Он, наверное, немножко смутил и удивил учеников Своих вот этим словом. И я думаю, что им до конца не было понятно, о каком утешителе говорит Спаситель, о ком Он говорит, кого Он пошлет, кто придет, когда Сам Христос, закончив свое миссионерское служение, покинет землю, оставит учеников Своих, кого Он пошлет и кто придет. Я понимаю, что они не вполне все это осознавали. И поэтому важность вопроса Духа Святого, Его свойства, Его естества, Его работы, вот эта важность и сегодня не потеряла вот своей силы и своего значения. Почему? Есть такой пример, и мы все знаем, наверное, вот железная дорога, по ней идет состав. Особенно здесь, на Западе, составы длинные, большие, по 100, по 120 и больше вагонов. И вот они идут по железной дороге, по своему пути. И вдруг стрелочник или тот, который управляет там, находится на этом пути, вдруг он переводит одну маленькую стрелку, совсем небольшую. И этот огромный состав, 100-120 вагонов, меняет свое направление и уходит то ли в нужном направлении, то ли в ложном. И если в ложном, бывает катастрофа. Недавно была у вас катастрофа, и вы, наверное, слышали о ней, читали. Так вот, братья и сестры, одна маленькая стрелка, одна маленькая, повернула целый состав. И может быть либо беда, либо благословение. В духовной жизни, в нашем следовании за Господом, мы имеем нечто подобное. Вроде все идет хорошо. Идет церковь большая, живая. Идет все нормально. И вдруг в какой-то момент, просмотрев, кому-то удается повернуть маленькую стрелочку, что-то небольшое внести в учение Евангелия, и мы видим, как бывают целые церкви. Они вдруг поворачивают в каком-то другом направлении. Или, может быть, часть церкви, или, может быть, молодежь, или еще что-то. Этим примером я хочу сказать, дорогие мои, в жизни верующего человека, в жизни церкви нет ничего маловажного. В жизни церкви бывает самая незначительная деталь, самая маленькая деталь может сыграть огромную роль. И может быть душа, идущая за Господом, переживающая много благословений, вдруг обнаруживает, что она пришла в тупик и потеряла все то, что долгие годы так упорно собирала. И только потому, что когда-то не пободрствовала, просмотрела, и врагу удалось повернуть вот эту маленькую стрелку в жизни христианина, и случается катастрофа. Тем более вопрос Духа Святого. Это весьма важная тема, серьезная тема. И давайте продолжим наше рассуждение сегодня и будем внимательны. Итак, первый вопрос. Кто такой Дух Святый вообще? Об этом идет много дискуссий, много суждений, много написано книг. И беда наша вся в том, что мы придерживаемся, может быть, больше книг, нежели Слова Божьего. Мы, может быть, легче воспринимаем то, что написано кем-то, опыт какого-то человека, который пережил что-то в своей жизни, но меньше обращаемся к Библии, которая является первоисточником, которая является чистым словом, пришедшим из уст самого Бога. И поэтому очень важно, чтобы любой вопрос мы решали на основании Священного Писания. Нам очень важно иметь правильное понимание по вопросу Духа Святого. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его присутствии, братья и сестры. Мы нуждаемся в Его водительстве. Мы должны понять работу Духа Святого. Мы должны не только понять ее, но мы должны открыть наше сердце и позволить Духу Святому работать в нас. И вот как раз от того, как мы понимаем, что такое Дух Святый, зависит многое в жизни христианина. Нам следует помнить и придерживаться, и во второй части сегодня я скажу, что работа Духа Святого, братья и сестры, она заключается в том, чтобы прославить Господа Иисуса Христа. Я вначале заостряю наше внимание на этом, чтобы мы поняли. Дух Святый Господом Иисусом Христом не послан на земле делать самостоятельную работу. Господь не послал Духа Святого и не сказал: «Иди и делай там, что найдешь нужным». Мы должны это запомнить и уяснить себе. Но Спаситель сказал, что «Я пошлю Утешителя, и Он, Дух Святый, от Моего возьмет и возвестит вам». То есть Он продолжит работу, начатую Иисусом Христом. Это важная истина, чтобы нам правильно понять вообще вопрос о Духе Святом. И во второй половине я коснусь этого более подробно. Итак, от того, как мы понимаем, что такое Дух Святый, кто Он, зависит многое. В чем заключается этот вопрос? Во-первых, Дух Святый – это просто сила Богом дарованная, или Дух Святый – это все-таки личность? Кто-то скажет: а зачем об этом говорить? Неужели от этого что-то меняется? Я хочу сказать, многое меняется, братья и сестры. Если мы воспримем и будем понимать, что Дух Святый – это просто сила, Богом данная в распоряжение каждого верующего, то это мы будем иметь одно направление. Бог дал нам силу, мы можем ей распоряжаться, пользоваться, и на этом все. То есть, как сегодня брат сказал в начале, когда вам позволили, дали разрешение въехать в другую страну, и вы потом получили здесь гражданство, вы стали хозяевами. То есть вы теперь распоряжаетесь тем, что у вас есть. Но когда я в гостях, тогда совсем другое положение. Поэтому если Дух Святый послан как сила только мне, а я остаюсь хозяином, то я им распоряжаюсь на свое усмотрение. Если Дух Святый – это личность и одно из лиц Божества, тогда напрашивается другой вопрос. Кто кому должен быть подчинен? И кто кем должен управлять? Я человек как личность, Дух Святой как личность Божества третья. Тогда встает вопрос о подчинении. Кто кому подчинен? Почему вопрос этот очень важен? Потому что сегодня представители харизматического движения, они нас хотят убедить, что Бог дал эту силу, и мы должны ей распоряжаться и показывать всем людям проявление этой силы. В Священном Писании я этого не нахожу. В Священном Писании мы везде находим, что Дух Святый – это личность, это третье лицо Божества. Более того, Дух Святый – это Бог. Давайте об этом немножко порассуждаем, потому что от этого будет зависеть многое. Либо я просто буду играть с этой силой, либо я должен буду осознать, что мое самое главное в моей жизни – это покориться Духу Святому, это повиноваться Ему и в послушании следовать за Ним и делать то, что Он скажет мне. Итак, личность – Дух Святой. Как это подтвердить? Какие места Писания они подтверждают, что Дух Святой – это личность. Во-первых, мне хотелось бы сказать, что Дух Святый является автором Священного Писания. В Деянии апостолов, в 1 главе 16 стих, в своей проповеди апостол Петр говорит такое слово: «Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый». То есть в Писаниях участвовал Дух Святый. Он был автором этого Писания. Говоря нашим языком, он имел духовное перо написать святую Божью книгу, святое слово. Дух Святый является автором. В Деянии апостолов, 8 главе, 29 стих, там написано: «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». То есть Дух Святый имеет возможность и способность предрекать, говорить, беседовать и так далее. Это говорит за то, что Дух Святый не просто сила, не просто ветер необузданный. Дух Святый несет в себе способность говорить, а это есть способность и свойство личности, дорогие друзья. Дух Святый посылает на служение, то есть не просто побуждает, посылает. В Деянии апостолов, в 13 главе, 2 стих, там сказано очень ясно. Деяния апостолов 13:2. «Дух Святый сказал». Были собраны дети Божии, была церковь, и вдруг Дух Святый проговорил и сказал: «Отделите мне Варнаву и Савлу на дело, к которому я призвал». Это не просто безмолвная сила. Это личность, которая способна проговорить и выразить волю Отца Небесного. Поэтому эти места Писания говорят нам, что Дух Святый – это не просто сила, которую Бог ниспослал через Иисуса Христа на эту землю. Дух Святый обладает волей, братья и сестры. Мы имеем такое понятие: этот человек безвольной, а этот человек сильной воли. Так мы иногда говорим. Так вот, Дух Святый обладает волей. Чем это подтверждается? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 11 стих. 1 Коринфянам 12, 11. «Дух разделяет, как ему угодно». Мы вчера об этом говорили. О дарах, которые раздаются в церкви, Дух разделяет, как нам угодно. Нет. Как мы его просим? Нет. Но как ему угодно. То есть он имеет абсолютное право, абсолютную волю разделять на свое усмотрение дары. В нашей жизни глава семьи, отец, по крайней мере так было в древние времена, он изъявлял свою волю семейству. Но, может быть, более жестко сказать, он диктовал правила в своей семье, как нужно жить, кому что делать, то есть он имел на это право, имел такую волю, и все остальные были в послушании. Дух Святый имеет волю и право распределять, как ему угодно. Святой Дух обладает знанием, братья и сестры. Это не просто сила, данная мне, и я могу теперь делать, что хочу. Дух Святый – личность и обладает знанием. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10-11. «Ибо Дух проникает все, и глубины Божии». То есть он не просто сила, дарованная здесь для проявления. Он имеет способность познавать, проникать и узнавать твои и мои намерения сердечные. Так говорит нам Священное Писание. То есть все это говорит за то, что Дух Святый не просто сила. Притом Дух Святый, следующее, братья и сестры, будем внимательны, он является божественной личностью. Не просто отвлеченной личностью, не имеющей никакого отношения к Богу, не просто самостоятельным лицом, а он является божественной личностью. То есть представителем третьей ипостаси Бога здесь на земле. Чем это подтверждается? Это подтверждается тем, что Дух Святый назван еще и другими именами. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 1 стих, там говорится «Дух Божий». Я думаю, мы понимаем, что если Бог един, то Божий Дух Это есть Дух, который исходит от Бога. Это Дух Святый, Он не грешный. Он имеет название «Дух Господень» в книге пророка Исаии. Он назван дыханием Вседержителя, Иов выражается так. Дыхание Вседержителя – это тоже название Духа Святого. Дух Господа Бога – такое выражение есть в Библии. Дух Отца – так сказано в Писании. Дух Христов – апостол Павел в послании к Галатам говорит «Дух Сына». То есть это все есть название Духа Святого, Божественной Личности, потому что все вот эти названия, все эти качества, они что? Они говорят о Божественности. И апостол Павел в послании к Галатам, 4 главе 6 стихом, он говорит там очень хорошее слово. И продолжая, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Вот этот стих, он увязывает, что Дух Святый является Божественной Личностью, и все это одно. Бог Отец, Дух Сына, взывающий Авва Отче. Нам сегодня до конца это не понять. Но Библия учит нас, и мы должны это верою принять, даже если не понимаем до конца, что Бог един в трех лицах, и Дух Святый является Божественной Личностью. Если мы пойдем дальше, братья и сестры, тогда мы находим, что вот это перечисленные имена, которые мы с вами здесь только что вспомнили, Бог Отец, Сын, Дух, это одно и то же в трех лицах. То есть Библия не разделяет Дух Сына, Дух Отца, Дух Господень, Божественный Дух. Это все, и мы дальше еще будем говорить об этом, это все говорится о Боге, который проявляется в жизни в определенные периоды, то ли как Бог Отец, то ли как Бог Сын, то ли как Бог Дух, о котором мы сегодня прочитали. Это важная истина в Евангелии. Поэтому, если Бог один в трех лицах, тогда получается, что Бог есть Отец, Сын есть Бог и Дух Святый есть Бог. С одной стороны, это третье лицо Божества, с другой стороны, Дух Святый. Это есть Бог, братья и сестры. Так говорит Священное Писание. Чем это можно подтвердить? Дух Святый обладает всезнанием, как и Бог Отец. Написано, Дух все проницает и глубины Божии, и Бог всезнающий. И Дух Бога, Дух Святый, все проницает. То есть, по сути своей, это есть тоже Бог. Он вездесущ. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда укроюсь? Мы говорим, Бог вездесущ наполняет все собой, и Дух вездесущ. И самое, наверное, важное место Писания. Бог есть что? Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Я хочу, чтобы мы сегодня уяснили, что Дух Святый – это не просто сила, братья и сестры, это есть Дух Бога Отца, это есть третье лицо Божества, это есть Бог в конечном итоге, о котором говорит Священное Писание. И нам не нужно бояться сказать, что все вот эти три ипостаси – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – они равны. С одной стороны, они равны. Почему? Потому что крещение, которое мы принимаем по заповеди Господа, оно имеет формулу крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть никто из лица Божества ни первое, ни второе, ни третье не игнорируется. Все три лица Божества участвуют вот в этом священнодействии. То есть вытекает, что они равны. И еще я привожу три места Писания, которые, переплетаясь, показывают нам, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый – это нечто равное, это нечто единое. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Тела ваши – суть храм живущего в вас Духа Святого». Мы об этом часто слышим. Дух Святый живет в нас, и мы являемся храмом Его. 1 Коринфянам 3:16, там сказано, вы храм Божий. То есть Бог живет в этом храме. Дух Святой живет в этом храме, Бог живет в этом храме. А Колоссянам 1 глава 27 стих, там сказано «Христос в вас». То есть вы являетесь жилищем для Христа. Эти места Писания говорят нам о том, что в верующем человеке, в обратившемся к Господу, живет Дух Святой, живет Бог, живет Христос. Это заставляет нас согласиться с тем, что Бог един в трех лицах. И все три лица Его являются божественным отражением единого Бога, как и Дух Святой, как и Христос являются Богом. Отсюда вытекает что, братья и сестры? Нам иногда говорят, сторонники говорения языками, сторонники крещения Духом Святым, харизматы, они нам говорят, вы верующие, да, Христа вы приняли, но Духа Святого надо пережить крещение Духом Святым. Вы его не имеете, он вокруг вас. Проследите за этой мыслью. Если Бог един, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, единый в трех лицах, да? Если это единый, то можно ли принять Иисуса Христа в свое сердце, не принявши Духа Святого? Я полагаю, что никогда. В разум можно принять Иисуса Христа. Разумом можно поверить в Иисуса Христа. Но если, дорогая душа, ты приняла Иисуса Христа в свое сердце, то ты приняла Бога. Ты не можешь принять Иисуса Христа и не принять Духа Святого. Это невозможно. Такого положения не бывает никогда. Не верьте этому, друзья. Поэтому если наш храм является жилищем Бога, он является жилищем Иисуса Христа и жилищем Духа Святого. Запомните это, и пусть вас никто не смущает, потому что мы являемся храмом живущего в нас, Духа Святого, Христа Иисуса и Бога. Вы храм Божий. Мы с вами об этом прочитали. То есть, приняв Иисуса Христа, мы принимаем и Духа Святого. Но я хочу сделать одну оговорку. Хотя они все равны, хотя это и одно, хотя Бог и един, вот этой тайны нам не понять. Но каждая ипостась, то есть каждое лицо Божества в отдельности, в плане спасения человека принимает особое участие. То есть у Бога Отца, будем говорить прямо, было свое задание, у Бога Иисуса Христа было свое задание, и у Бога Духа Святого было свое задание. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святый имели определенные периоды для проявления самих себя. Но в конечном итоге это единый Бог, который действовал во всем своем плане для спасения тебя и меня, дорогой мой друг. Поэтому мы понимаем, что Иисус Христос, как вторая личность Божества, когда пришла полнота времени, пришел в этот мир. Затем, когда совершил дело служения, вверенное ему Богом Отцом, ушел к Отцу своему, пришел Дух Святый. То есть Бог проявляется сегодня в Духе Святом, продолжая дело, начатое Иисусом Христом. Вот три периода. Бог через закон Моисея действовал, затем Иисус Христос родился, затем пришел Утешитель. Но все три ради тебя и ради меня, чтобы спасти грешников на этой земле. Евангелие Иоанна, 10 глава, 29 стих, там есть такое место. «Отец больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Иоанна 5 глава 19 стих сказано, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Иоанна 14, 26. «Дух Святый послан Отцом и Сыном для того, чтобы прославить Христа». То есть вот эти места Писания, которые я привел, они говорят вновь за это, что каждая ипостась Божества, она имела в определенное время свою собственную работу и проявление. Хотя это и един Бог, но в определенные периоды совершал определенную работу. Чтобы это было проще нам понять, братья и сестры, это можно увидеть на нашей обыкновенной человеческой жизни. Она состоит, ну, из таких главных трех периодов. Это молодость, затем зрелые годы и затем старость. В молодости, которой присущи порывы такие, может быть, сильные, много энергии, и все это проявляется в жизни, вырывается наружу. В зрелые годы тот же самый человек, та же самая личность, но ведет совершенно другую жизнь, более соразмеренно, более обдуманно, созидая свою семью. Приходят престарелые годы, и тогда тот же самый человек делает совершенно другую работу, анализирует свою прошлую жизнь, приводит все в порядок, чтобы приготовиться к встрече с Иисусом Христом. Я думаю, что нам это понятно. Так единый Бог в своем плане спасения через три своих лица, до конца нам непонятных сегодня, совершает план спасения для человечества. И все-таки это единый Бог. Потому что в начале Библии сказано «сотворим человека». Не «сотворю человека», а «сотворим». То есть в творении человека участвовало не одно лицо. Не будем об этом распространяться, но так написано. Сказано «Адам стал таким, или как мы, или как один из нас». Так сказано в Писании, да? То есть не таким, как я, Бог, стал, а таким, как вот мы, как один из нас. Потом сказано в книге Исаия, кого послать? Кто пойдет для нас? Бог обращается, Бог спрашивает пророка. Кого послать? Кто пойдет для нас? То есть до конца сегодня небесные сферы нам непонятны, но это место говорит нам за то, что Бог един, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и все это Бог. Это очень важно сегодня нам уяснить. Господь есть Дух, Бог есть Дух, я уже об этом говорил. Солгать Святому Духу, заметьте еще эту истину, солгать Святому Духу невозможно, не солгавши Богу. Открываем Деяния апостолов, 5 глава, 3, 4 стих. Я думаю, что это Господу было угодно. Мы просто иногда невнимательно читаем. Но там есть такое переплетение. Посмотрите. 5 глава Деяния апостолов, 3-4 стих. Когда пришли Анания и Сапфира, солгали, и апостол, обличая их, говорит такое слово. «Вы допустили мысль солгать Духу Святому». И в 4 стихе тут же, продолжая говорить, говорит, «Вы солгали не человеком, а кому? Богу». Напрашивается вопрос. Вы солгали Духу Святому, вы солгали Богу. Как понять, кому же они все-таки солгали? Все правильно написано. Они солгали Духу Святому, они солгали Богу, потому что Дух Святый есть Бог, есть третье лицо Божества. Это очень важно, братья и сестры, и мы должны это понимать. Просто перечислить еще хочу некоторые качества Духа Святого как личности. Мы сказали, что Ему можно солгать, Его можно искушать, Деяния апостолов, 5 глава. Тот же самый случай, апостол говорит, для чего вы согласились искушать Духа Святого? Ну, что-то бесформенное, что-то неопределенное искушать нельзя. Искушать можно человека. Иногда муж искушает жену, иногда дети искушают родителей. Иногда люди просто, будем говорить так сказать, искушают, может быть, собачку, привязанную во дворе, до тех пор, пока она укусит ее. То есть вызывают на какое-то действие, вызывают на принятие каких-то мер искушения. Оно несет в себе это понимание. Если это не личность, вы не можете сегодня вот просто стену искусить. Что бы вы с ней ни делали, она вам ничего не ответит. Правда? То есть искусить можно нечто живое. Искусить можно нечто то, что имеет в себе силу и способность потом отреагировать на это искушение. Это говорит за то, что Дух Святый – личность. Его можно оскорбить. Не оскорбляйте Святого Духа, так написано. Это значит не гневаться, это значит не проявлять ничего такого, что могло бы оскорбить его как Бога. И еще одно по этому вопросу. Есть сегодня учение, и нам сегодня стараются это навязать, что есть три духа, и мы должны их различать. Есть Дух Божий, есть Дух Христа и есть Дух Святый. И нам сегодня говорят, это три разных духа. Я не хочу с этим согласиться. Почему? Потому что в первом послании к Коринфянам, 12 главе сказано: «Но мы одним духом крестились в одно тело». Это первое. Второе, Иисус говорит: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». То есть Дух Отца во мне, а мой Дух Сына в Отце, если мы одно. Поэтому сказать, что Дух Отца и Дух Сына – это нечто разное, Священное Писание так не учит. Дух Святый, открывая нам истины, Священное Писание говорит ясно, что Дух Божий, Дух Христа и Дух Сына, и Дух Святый – это одно и то же. Это Личность, это Третье Лицо Божества, это Бог, о Котором мы сегодня говорим. Поэтому в этой первой части я хочу, братья и сестры, чтобы мы поняли, что Дух Святый – это не просто сила, это не просто что-то бесформенное, это не просто что-то непонятное. Это Бог в Духе Святом продолжает свое дело спасения твоей и моей души. И тогда встает вопрос: если это Личность, если это Бог, если это Третье Лицо Божества, то как нам к Нему относиться? Я сказал вначале, наша главная задача – повиноваться Духу Святому. Наша главная задача – покориться Ему. И мы переходим ко второй части. Для чего послан Дух Святый? Это тоже очень важно. Вы знаете, иногда к нам приходят наши друзья, приезжают, может быть, или посылают к нам кого-то. Иногда к нам посылают человека в наше распоряжение и говорят: к тебе приедет Ваня, Петя, он приедет тебе помогать. Пожалуйста, командуй им, направляй ему, подсказывай ему, он будет тебе помогать. В другом случае бывает так, нам говорят: к тебе приедет сверху человек, и он поможет тебе разобраться. Слушайся его внимательно, повинуйся ему, и у тебя все будет получаться. Он тебе все расскажет, и он тебя научит. Так вот, для чего послан Дух Святой, братья и сестры? Может быть, для того, чтобы помогал мне, чтобы я им распоряжался и посылал его: иди делай то, иди делай другое? Или все-таки Дух Святой послан, чтобы я у него научился, чтобы он меня научил? Это две больших разницы. Давайте об этом теперь поговорим. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 7 стих, 8. Деяния апостолов, 7, 8 стихи 1 главы. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Я уже упомянул сегодня, что Дух Святый не послан самостоятельно работать на земле. И в главе, о которой мы говорили, 16 Иоанна, там сказано: «Он от моего возьмет и возвестит вам». Все, что я вам говорил, Дух Святый наполнит. Так сказано. Это очень важно. Теперь, в чем же заключается работа Духа Святого? Это очень важная тема, и нам нужно понять ее. Для чего Он послан? Он послан крестить. Для чего была Пятидесятница? Что произошло? Для чего сегодня Дух Святой с нами и какую работу совершает? Самая большая беда сегодня, братья и сестры, что нас стараются убедить вот в чем. Что Дух Святый и крещение Духом Святым, оно дано для того, чтобы устраивать шоу на сценах в наших собраниях, чтобы показывать проявление этой силы, удивлять людей. Может быть, необыкновенное какое-то событие, чудо, знамение, о чем мы вчера говорили. Может быть, работа Духа Святого заключается, чтобы довести людей до экстаза, чтобы они отключились и не стали даже осмысливать, что они делают, что с ними происходит. Может быть, работа Духа Святого, и Он послан для того, чтобы прыгать, кричать, кувыркаться в молитвенном доме. Может быть, для того, чтобы кто-то пришел, прикоснулся ко мне, и я упал, о чем я вчера говорил. Может быть, для этого послан Дух Святый. Давайте внимательно будем думать. Может быть, Дух Святый послан для того, чтобы Но человек мог теперь, используя эту силу, удивить просто других. Удивить и потом распустить и сказать: идите домой. Я вчера говорил, может быть, сегодня пришли те, кто первый раз. Неужели работа Духа Святого заключается в том, чтобы сейчас кого-то из вас позвать из зала и продемонстрировать здесь, как вы можете кувыркнуться на спину, удивив всех от прикосновения? Когда мы читаем Священное Писание, мы нигде не находим такого проявления. Мы нигде не находим ни одного момента в служении Господа Иисуса Христа, чтобы так проявлялся Дух Святой. А для чего тогда Он крестит? А для чего тогда Он вообще пришел, нас спрашивают? Я думаю, давайте обратимся к Библии, и мы найдем там ответ. Когда Иисус Христос сказал Своим ученикам, что утешитель, которого Я пошлю, который придет, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, сказал Господь. Для чего? Чтобы устраивать шоу в собрании? Чтобы удивлять людей? Чтобы изумлять разум человека? Или для чего? Мы с вами прочитали. Вы примете силу, когда сойдет Дух Святый, и будете Мне свидетелями. Братья и сестры, запомним раз и навсегда. Дух Святый послан для того, чтобы продолжить дело Христа, чтобы тебя и меня сделать свидетелями любви Христовой, проповедниками Евангелия. То есть Дух Святой послан для того, чтобы тебя и меня сделать проводником Божьего Слова, чтобы ты и я пошли проповедовать Евангелие, проповедовать любовь Христа, сказать, что Христос Спаситель, что Он любит всех людей, что Он Мессия, что Он Божий помазанник, что Он был распят на кресте Голгофы за грехи всех людей. Вот самая главная задача работы Духа Святого. Это то, для чего Он был послан. Это сказал Сам Господь и Сам Спаситель. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями. Дорогой мой друг, если ты в Писании для меня найдешь что-то другое, тогда давайте будем рассуждать дальше. Но вы не найдете. Дух Святый послан для этой самой главной задачи – проповедовать Евангелие. В эту проповедь, вот в это служение входит что? Обличить мир о грехе. Так сказал Господь. Дух Святый обличит мир о грехе. Дух Святый напомнит о правде, о суде Божьем. Это работа Духа Святого. Он послан для этого. Он возьмет от Моего, говорит Иисус, и прославит Меня. Вот Его работа. Это же цель, дорогие друзья, и крещение Духом Святым, которое было в день Пятидесятницы, эта цель осталась и сегодня. То есть мы с вами должны понять, что Дух Святый, как Личность, пришел сегодня подчинить тебя и меня, подчинить себе, взять меня в свое распоряжение и использовать на свое усмотрение. Я не имею права сегодня распоряжаться Духом Святым. Вы знаете, сегодня иногда бывает такая картина, беседуешь с верующими где-то в церкви отдельно, и складывается впечатление, что часто христианин сам себе определил Бога, сам себе Его вообразил, сам себе Его слепил, и в своих выступлениях хочет убедить, что Бог думает так, как я, а вы все должны слушать меня. Бог думает так, как я. Такого никогда не бывает. Такого никогда. Я могу думать так, как Бог думает. Но Бог всегда думает сам, как Ему нужно. Он вправе, Он авторитет, и Он ни от кого не зависим. Мы должны быть весьма осторожны, когда мы говорим от имени Бога наши слова, наши речи и так далее. Поэтому Дух Святой пришел, чтобы напомнить нам то, что делал Иисус Христос, который тоже делал, взяв от Отца Своего. Мы с вами читали. «Я ничего не могу делать того, чего не поручил Мне Отец». Какое единство! Какая, может быть, вот совокупность такая крепкая работы трех лиц Божества! Следующая работа Духа Святого, я уже сказал, не удивлять людей. Работа Духа Святого – это работа с грешниками. Это работа с неверующими, с незнающими Господа. Для чего? Обличить мир о грехе и о правде и о суде. Кто это делает? Это делает Дух Святой, братья и сестры. Мы можем много говорить, мы можем называть грех своими именами, но пока Дух Святый не коснется сердца грешника, мое слово будет бесполезно. Если Бог не животворит это слово, если Дух Святый не пойдет и не коснется грешника, все будет бесполезно. Но когда Дух Святый коснется, тогда душа побежит к Богу. Это работа Духа Святого – приводить людей ко Христу, не переворачивать их, не вводить их в экстаз, не показывать им чудеса и удивлять их, привести их к Иисусу Христу, обличив их о грехе, о правде и о суде. Дух Святый совершает работу предупреждения грешнику, чтобы он не откладывал свое спасение, потому что завтрашний день может не наступить. Дух Святый говорит: «Ныне, когда услышите, не ожесточите сердец ваших». Это говорит Дух Святый. Это его работа, это его служение, братья и сестры. И мы это испытали, наверное. Кто касался нас, кто говорил к нам? Дух Святый возрождает грешника. Так написано. Третья глава Евангелия Иоанна о Никодиме. Кто не родится от воды и духа. Вот оказывается, работа Духа Святого какая. Не заставить нас прыгать, не заставить нас здесь скакать и что-то делать еще. А работа Духа Святого привести грешника к покаянию, возродить его. А возрождение происходит каким путем? Когда Дух Божий вселяется в нас и возрождает нового внутреннего человека от Бога. Это производит Дух Святый. На этом не кончается работа Духа Святого. Он продолжает свою работу. И дальше работа его заключается в освящении и в оправдании каждого из нас с вами. Такие были некоторые из вас, но очистились, оправдались Духом Бога нашего. Помните, об этом написано в Писании. То есть это место говорит нам за то, что работа Духа Святого заключается в твоем и моем освящении. Какую работу Дух Святый ведет среди церкви? Ну, грешника привел, грешник покаялся, освятился, приблизился к Богу. Что дальше? О работе Святого Духа тоже написано и в церкви. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть Дух Святой продолжает и дальше свою работу и в церкви, и в каждом верующем человеке. Эта работа заключается в утверждении в вере, в истине и в Евангелии. Если этой работы не произойдет в моем сердце, братья и сестры, тогда я буду не тверд в путях. Тогда я буду, знаете, как тучка, гонимая ветром. Сегодня приехал один, наговорил что-то, я погнался сюда. Завтра приехал, показал какое-то чудо некто, удивил мое мышление, мой разум, и я побежал туда. О, а у нас такого не бывает. А посмотри, какая сила у этого человека, а посмотри, что он может делать. И я, не вникая даже, побежал, погнался и попал в беду. Работа Духа Святого, дорогие друзья, чтобы утверждать нас в вере, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его, то есть Духом Бога, во внутреннем человеке. А когда утверждается душа во внутреннем человеке Духом Бога, тогда я не бегаю. Я знаю, что Господь во мне. Я знаю, что Он живет во мне и направляет меня, оберегает, охраняет. Он мне открывает свет на все истины. И просто так меня увлечь теперь красивым словом или каким-то чудом, извините, во мне живет Дух Святый, и Он мне говорит: не надо, не гоняйся, не бегай. А если Он во мне не живет, тогда буду бегать. Поэтому проверяйте себя, думайте об этом. Веровать в Иисуса Христа, иметь в себе жизнь Иисуса, это не просто так разумом Его принять. Вселюсь в вас и буду жить в вас. Это не просто возвышенные чувства, братья и сестры. Это не просто, когда наш разум будоражится чем-то. Нет, нет. У нас в Спокойне, где я живу, 2 года назад харизматы послали их оттуда, как раз вот от этого Аркадия, который тут у вас имеет некоторые, может быть, действия и успехи, я не знаю. Так вот, оттуда приехал Шедловский со своей командой к нам в Спокен. В Спокене около 15 тысяч русских людей, приехавших вот за последние годы. 7 церквей наших баптистских. И они приехали туда, чтобы там теперь все перевернуть. Сделали большую рекламу, и на этой рекламе написали: «Въезжаем на коне в город Спокен». Въезжаем для всего русскоязычного населения, чтобы всех привести к Богу. И все это расклеили где? Ни в ресторанах, ни в кафе, ни в тюрьмах. Расклеили на машинах верующих в церквах. Странный вопрос. А для чего въезжать на коне, приводить ко Христу тех, которые молятся Богу? Мы провели у себя много вечеров. И о Духе Святом, и о харизматах мы не потеряли ни одного человека. Прошло 2 года, как их приехало там человек 10, так и сегодня 15 их, не больше. Они сегодня поменяли свое название, они сегодня одели маску, они сегодня хотят изменить свою работу. Въезд на коне не удался. Так вот этот Шедловский на своем служении, критикуя собрание баптистов и показывает, что неужели вы не видите, что там все мертво? Сидят угрюмо, поют эти песни заунывные свои, и никаких проявлений. Вы знаете, говорит, что у них происходит? Я вам говорю истину, которая была на служении у него. Берет кафедру, ну, в Америке есть кафедры, может быть, и здесь есть, просто на одной ножке, допустим, подставка там и все. Берет эту кафедру, выносит на сцену туда, садится на нее верхом и заводит ее, как мотоцикл, ногами. Вот видите, говорит, и не заводится. Вот так у баптистов, говорит, заводят, а ничего не заводится. А у нас, посмотрите, аллилуйя! И весь зал аллилуйя, затопали, захлопали, завелись. А чем завелись? Чем завелись, братья и сестры? Вот-то вопрос в чем. Неужели для этого Дух Святый пришел, чтобы этот Шедловский взял эту кафедру и на ней верхом покатался на сцене? Я не думаю. Я вам в последующие вечера еще больше расскажу примеров, которые должны остановить и заставить задуматься. Для чего же пришел Дух Святый? Неужели такие вещи творить? Вы прочитаете все Евангелие, вы нигде не найдете в Писании, чтобы Христос так заводил публику, слушающую ее. Нет. Он говорил истину о грехе. Он называл все своими именами, и Дух Божий действовал, и люди сокрушались и умилялись сердцами. Вот-то вопрос в чем. Дух Святый продолжает и сегодня учить. Я уже говорил, это очень важно, братья и сестры. Я опять на этом заостряю внимание. Запомните, никогда не верьте, что Дух Святый должен просто быть в вашем распоряжении. Нет. Сам Иисус сказал: Дух Святый придет и не будет даже себя прославлять. Дух Святый не будет творить чудеса, чтобы себя возвеличить. Дух Святый не будет творить чудеса, чтобы показать свою силу. Но Он от моего возьмет, о спасении возвестит и приведет людей куда? Ко мне. Вот работа Духа Святого. И поэтому всякий раз, когда я бываю где-то на беседах, когда мне рассказывают о Духе Святом, о Иисусе Христе, о Боге, я сразу обращаю внимание, о чем идет речь. Если речь идет только о Духе Святом и больше ни о чем, как о силе, как о чудесах, как о знамении, я сразу настораживаю свое сердце, потому что это против Писания. Ибо Дух, которого послал Иисус Христос, не себя проповедует. Дух, которого послал Иисус Христос, не себя прославляет, братья и сестры. Дух, которого послал Иисус Христос, прославляет кого? Иисуса Христа. Какая простая истина. Как легко разобраться. А мы иногда на это не обращаем внимания. Но это огромное значение имеет в определении, откуда же этот Дух пришел. Почему этот Дух прославляет то Шедловского, то Ледяева, то еще кого-то? Почему нам предлагают на сценах бесконечно это шоу? Кому оно нужно? Зачем? Разве цель Иисуса Христа для этого была на земле? Нет. Разве для этого послан Дух Святый? Нет. Прославить Сына Божия, Иисуса Христа. Когда вас будут искушать, когда вам будут что-то говорить, имейте в виду и знайте, и берегитесь. Если Дух Святый, то Он прославляет Иисуса Христа. Если речь идет о другом, тогда поставьте большой вопрос, откуда этот Дух и что это за проявление. Если Дух, который приходит и делает, как написано, тогда это Дух Святый. Если приносит что-то новое, а новое что? Харизматы нам говорят, Евангелие не закончено. Наш личный опыт, они говорят, это по сути своей продолжение Евангелия. А я вам говорю, извините, написано, кто добавит, на того Бог наложит язвы. Добавлять к Евангелию мой собственный опыт мне никогда никто не разрешал. И при том, личный опыт – это не Евангелие. Личный опыт – это большой вопрос, что это такое. Личный опыт и личные переживания – это твои личные. Вот у нас недавно был Эрла Штеген, знакомый вам. Я ничего не хочу говорить худого, плохого. Проповедует Евангелие, Слово Божье. Но какая беда получается? Приезжает он оттуда с полей африканских, где работает среди этих диких племен. У него есть свой опыт, свои методы, свои проявления, свои переживания в его работе. Он приезжает, о них рассказывает, и многие слабые верующие вдруг начинают сокрушаться. А я этого не переживал. А я не имел того, что имел тот бедный африканец там. Он вот что пережил, а я не пережил. Наверное, во мне нет Духа Святого. Наверное, я не то. И пошел искать. И поплелся куда-то. И попал в беду. А где написано, чтобы личный опыт какого-то человека стал и твоим опытом, дорогой друг? Дух Святый действует как ему угодно. Ты покаялся так, я покаялся иначе. Ты идешь одним путем, я иду другим путем. Одному Господь послал скорби, потому что знает для чего, а другого провел другим путем. Он действует как ему угодно. Не гоняйтесь, не бегайте. Личный опыт мой – это мой опыт, братья и сестры. Личный опыт моей веры – это опыт моей веры. Опыт вашей веры может быть совсем другим и не похож на меня. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы поняли эту истину и были весьма осторожны, чтобы не попасть в эту беду. Дух Святый совершает это и дает нам откровение, если мы бываем послушны Ему. В книге пророка Исаия, 8 главе написано, «Обратитесь к закону и откровению. Если они, то есть эти откровения, не говорят, как это слово, которое дано, тогда нет в них света». В этих откровениях. То есть, если личный опыт сегодня какого-то человека противоречит духу Евангелия, то, братья и сестры, не сомневайтесь, в них нет света, даже если это будет чудо. Я спрашивал некоторых, и они говорят, не видели кассету со служением Ледяева. Может быть, кто-то и видел. Но вы знаете, когда смотришь, что там совершается, тогда я не нахожу другого слова, это служение из преисподней. Это служение с самого дна ада. Когда он заводил там этот Ледяев, он с Прибалтики, это, наверное, главный харизмат и для Союза, и для Америки. Когда он заводил там публику, это все снято на кассете, его служение, он там сам. И вот заводил публику до того, что уже и старые, пожилые женщины, и дедушки прыгали через скамейки, чего там только не творилось. А он ходил и всех валял, кого где. Затем свалил одну женщину, она как брыкнулась вверх ногами, и давай быстрее закрывать ее. А я спрашиваю, мы показывали одним харизматом, а зачем он закрывает? Ну, если Дух Святой проявляет себя таким образом, зачем вы закрываете? Пусть уж так и лежит, как легла. А нет, неудобно. Потом стоит рядом там один мужчина, ну, наверное, килограмм 150 было в нем. Его Ледяев валил минут 10 один, не смог. Позвал еще, все-таки увалили. Упал вот этот мужик здоровый. Ледяев садится на него верхом, берет его за уши и дует ему в рот и орет что-то. Я спрашиваю, простите, а это что за служение? А ну-ка откройте мне Евангелие и покажите, что Христос вел себя так в храме. Ну вы знаете, всякое бывает. Не надо, подождите. Если это Дух Святый работает, извините меня, для чего? Что это за проявление? Что это за работа у него такая? Я хочу, чтобы мы поняли это, братья и сестры. Дух Святый в жизни верующего христианина принимает совсем другое участие. Написано, что Он пойдет с тобой и со мной, когда нас поведут, возьмут, когда мы не будем знать, что говорить, а Он научит нас, что отвечать. Если бы вы сегодня, дорогая молодежь, спросили ваших дедушек, отцов, убеленных сединою, сидящих в зале, они бы рассказали вам настоящую работу Духа Святого. Я уверен, что никто из них бы не сказал, что однажды Дух Святой меня так коснулся, что я 5 раз через голову перевернулся. Никто из них не скажет, но о другом бы они рассказали. Я вспоминаю случай из жизни моего отца. У него 12 детей, все верующие. Папа еще живой. И вот когда мы учились в школе, может быть, я его рассказывал, кто-то слышал. Мы не были комсомольцами, пионерами, октябрятами. И однажды вызвали его в школу, папу. Вызвали, чтобы там прочитать нотацию на педсовете и вновь говорить, почему твои дети вот не пионеры и не октябрята. Перед ним разбирали одну женщину. Мать, у нее ребенок, сын был непослушный, разбойник в школе был. И вот они ей говорят на педсовете: «Ну вы же мать! Неужели вы не можете своего сына обуздать? И вы знаете, что он делает в школе? Но вы что-то с ним делаете, говорит, вы же мать!» Она заплакала, засунула руку в карман, достает прядь своих волос и говорит: «Вот работа моего сына. Та волоса с моей головы, говорит. Что я с ним сделаю? Я ничего не могу». Побились, побились, отпустили ее и взялись за моего отца. «Ну вот, а вы, Сипко, почему вы воспитываете детей своих вот в религиозном духе? Вы знаете, в какой стране живете, туда-сюда, вы знаете, это мракобесие. Почему вы это делаете и воспитываете детей, что учите их верить в Бога?» Папа потом рассказывает: «Я помолился так, что же им сказать?» И Бог дал на сердце ответ. «Я, говорит, воспитываю их верующими, чтобы волоса носить на голове, а не в кармане». Братья и сестры, Дух Святый учит нас, как и что нам ответить. Мы иногда не знаем, мы иногда теряемся, у нас иногда нет силы, а Дух Святой идет и учит. И я уверен, что каждый из вас, проживший жизнь там, имея опыт своей веры, сегодня скажет: «Да, я вспоминаю теперь, как часто и много учил меня Дух Святый». Дорогая молодежь, работа Духа Святого – это не скачки, это не прыгание. И не думайте, что просто, как нам говорят харизматы, надо громко кричать «Аллилуйя», и все бесы убегут. Никуда не убегут. Можешь кричать до хрипоты. Бесы убегут, когда я подчинюсь Духу Святому, когда я буду жить чисто и свято. А громко кричать «Аллилуйя» – это еще ничего не даст. Это не есть работа Духа Святого. Можешь падать здесь навзничь, разбить затылок, лоб, что угодно. Можешь 20 раз упасть, а он будет стоять в углу и хохотать. Потому что не ты победил его, а он тебя обольстил, обманул и устроил тебе духовную дискотеку, где ты теперь изумляешься. Что это происходит? Что это совершается? Вот это да! Дух Святой не совершает такую работу и ничего подобного не производит. Он облекает нас в силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Не для того, чтобы людей ронять. Я вспоминаю пример из жизни одного брата. Я думаю, старцы наши знают. Это дедушка брата Давида Реймера, который сегодня там в Киргизии трудится в библейской школе. О нем никогда ничего не рассказывали. Но просто так дошло до нас, до молодых, когда сидел его дедушка в тюрьме, тогда пытали его, подвешивали на крючки за ноздри. И он остался верен Господу. Я спрашиваю вот этих бы прыгунов, Шедловских, Ледяевых, кувыркающихся, если бы их сегодня подвешали за ноздри, я не знаю, что бы было. Я вижу здесь брата Петра Яковлевича. Я помню его рассказы из жизни подобной. Поэтому, молодежь, я хотел бы сегодня сказать, не обольщайтесь, не верьте. Дух Святой не пришел для этого. Он пришел для того, чтобы через наших отцов, через наших старцев, которые были верны Ему, донести Евангелие. От этого прыгания, от этого бегания Евангелие не достигнет до сердец ваших детей, когда вы вырастете. Я хотел бы об этом сказать. Апостол Павел в 19 главе говорит «Деяния апостолов». «Бог творил немало чудес. Платки и опоясания апостола Павла возлагали на больных, и они оставались, становились здоровыми. Бесы выходили». Это место Писания я напоминаю для того, чтобы вы поняли, я не против чудес. Я не против исцелений. Я верю, что Дух Святый это делает. Но делает тогда, когда Ему угодно. Не я это делаю. Нет. Дух Святый, как Ему угодно. Но вопрос в чем? Вот этот апостол Павел, если он совершал такие вещи, совершал такие чудеса, такие знамения, его опоясания, его платки прикладывали, и люди исцелялись. Так было? Было. Мы в это верим? Верим. Как вы думаете, крещенный Духом Святым это мог делать, а не крещенный мог или нет? Конечно, нет. Значит, апостол Павел был крещенный Духом Святым, если совершал такие чудеса и знамения. Вдруг проходит время, апостол Павел говорит: «Трофима я оставил больного в Милите». А я спрашиваю: «Павел, а ты что, согрешил? Или потерял крещение Духом Святым? А чего ж ты его оставил больного? Он нужен, служитель, исцели его! А чего ж ты ученика своего Тимофея, любимого сына своего, как ты называешь, почему ж ты не исцелишь и говоришь, впредь употребляй не одну только воду? Почему ты его оставил больного? Павел, что, согрешил или что? Или Дух Святой отступил?» Да нет, братья и сестры, да нет. Дух Святой действует, как Ему угодно. Кого нужно, исцеляет, кого не нужно, извините. Это не в моем праве, это не в моей воле. И апостол Павел не согрешил, и крещение Духом не потерял, и Дух Святой от него не отступил. Потому что, вы знаете, он пострадал за имя Христа. Но он был в повиновении Духу Святому, и Дух Святой действовал, как Ему угодно, дорогие друзья. Поэтому пусть Господь поможет нам понять, что работа Духа Святого, она заключается в том, чтобы тебя и меня подчинить себе, чтобы мы в повиновении пошли проповедовать Евангелие. Это самая главная задача Духа Святого. И если будем так поступать, тогда Господь научит нас, и тогда Господь поможет нам оставаться в вере. И переходя к дарам Духа Святого, о чем будет следующий наш разговор, я просто хочу сказать, что Дух Святый послан Иисусом Христом и Богом Отцом, чтобы через себя обогатить дарами церковь. Каким образом Он обогащает? Как Он распределяет дары? И что это за дары, и как нам разобраться, об этом будет следующий вечер. А сегодня пусть Господь поможет нам, еще раз хочу сказать, заканчивая, понять эту истину. Дух Святый – это не просто сила. Это третье лицо Божества. Это Бог Святый и Праведный. Дух Святый не послан сюда в твое распоряжение. Нет. Дух послан, чтобы тебя подчинить Иисусу Христу. И главная работа Духа Святого – не изумлять людей на площади, а проповедовать Евангелие. А где нужно – подкреплять их чудесами и знамениями. Но это делает Дух Святый. Поэтому пусть сегодня Господь поможет нам в смирении проверить свою жизнь. И если мы не правы, если мы действительно не понимали, если мы не думали об этом, сегодня сказать: «Господи, помоги мне покориться Тебе». Помоги мне сегодня смириться, очисти мою хижину, очисти мое сердце, вселись туда, веди меня, дай мне мудрости, будь моим водителем, будь моей силой. Используй меня, как хочешь ты, но не так, как я. И ты будешь на правильном пути. Бог да благословит тебя и всех нас, дорогой мой друг. Слава Ему за все. Аминь. Я отвечаю на этот вопрос, всегда говорю. Во-первых, все слышали вопрос, да? Вопрос касается хулы на Духа Святого. Всякая хула на Сына, на Отца и так далее, но на Духа Святого не простится. Я всегда отвечаю на этот вопрос, приводя сразу место Писания, в связи с чем был сказан вот этот ответ. В связи с чем Господь дал вот это разъяснение. Вы, наверное, помните, да? Иисус Христос совершает чудеса, совершает знамения, проявляет эту силу, да? И вдруг что происходит? Его обвиняют и говорят: ты это делаешь силою какой? Князя бесовского. И тогда Иисус говорит: всякая хула простится, а это нет. Почему это было сказано? Братья и сестры, я думаю, что неверующий человек, не испытавший силы Духа Святого, не испытавший, никогда не сможет похулить. Богу ругаются сегодня все неверующие. Богу сегодня ругаются абсолютно все, кто не вкусил этой благодати. Но когда они каются и приходят к Богу, Бог их прощает. Похулить Духа Святого может тот, кто знал Его проявление, кто имел действие Его на самих себе. Его окружали книжники, фарисеи, они знали закон, они знали действия закона, они знали проявление Божьей силы через закон, они все это знали. Они знали пророчество о Мессии. И Христос должен был сказать им: запомните, пусть даже их в этот момент не касалось конкретно это слово, но Он дал им понять очень ясно: книжники и фарисеи, вы имеете закон, вы имеете пророков, вам все было открыто, запомните, прощение вам заработать не так-то просто. И вы знаете, что я это творю не сам от себя. Вы знаете через пророчество. Поэтому, братья и сестры, мы всегда говорим, когда мы познали силу Духа Святого, которая проявляется в нас, если кто-то не устоял, упал, берегитесь тогда, чтобы ругать Бога. Берегитесь тогда в своем отпадении вот от того, а дьявол искушает. Поэтому пусть Господь нас сохранит. Это хула на Духа Святого, то есть того, который знал, который испытывал на себе. Пожалуйста, может быть, еще есть. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Деяния апостолов, приходят апостолы, находят учеников каких? Иоанновых учеников. Они приняли крещение, все, он приходит, проповедует, завязалась беседа, да, мы приняли крещение, уверовали. А уверовавши и приняв крещение, вы приняли Духа Святого? Они говорят: да мы о таком что? Даже и не слышали. То есть они были крещены в Иоанново крещение. И когда Господь Иисус, когда апостол разъяснил им истину о Господе, всю, о Евангелии, да, тогда написано что? Тогда они крестились, как заповедовал Господь, и тогда Он уже их не спрашивает: а теперь вы приняли Духа Святого? Или спрашивает? Нет, не спрашивает больше. То есть Иоанново крещение – это не крещение, заповеданное Господом. Это было крещение покаяния. Просто, ну, выражение покаяния, да? Крещение Господне, крещение по Евангелию – это не крещение любого зашедшего с улицы сюда. Нет. Крещение по Евангелию – это крещение возрожденного и исполненного Духа Святого и принявшего Иисуса Христа. Если он не принял Иисуса Христа, то это будет просто купание, это не будет крещение. Вот в чем разница. И поэтому апостол спрашивает их, они говорят: нет, да мы не слышали о таком. Но когда рассказал, тогда они приняли. Дальше там есть продолжение, может быть, я продолжу, независимо от вопроса. Сторонники говорения языков говорят: да-да-да-да. И на них сошел Дух Святой, и они что? И они заговорили. Все правильно. А если бы они не имели этой силы и проявления, каким бы образом они отличили и увидели разницу между Иоанновым крещением и новым, которым им преподали? Они должны были увидеть эту разницу. Это было начало зарождения церкви. Это было начало проповеди Евангелия. Они должны были видеть эту разницу. Иоанн крестил теперь, апостол пришел, крестил, а ничего не переменилось. И Бог посылает им это. Но там есть одно «но». И слышали их, славящих и величающих, что? Величающих Бога. То есть не просто они что-то там балакали непонятное. Они Бога величали. А нам сегодня говорят: хоть и не понимаешь, я тоже величаю. Подожди, подожди, я не так быстро хочу с этим согласиться. Я сам хочу понять, что ты величаешь Бога, ибо дары даются на пользу. Об этом будем говорить. Тем более Отец даст просящим Духа. О чем идет речь? Когда мы будем говорить, наверное, завтра и послезавтра, два вечера, о крещении Духом Святым, то есть такое понятие в Евангелии, учение – исполнение Духом Святым. Поэтому, если мы даже и крещены Духом Святым в одно тело, это единственный неповторимый момент в жизни каждого христианина, в жизни верующего. Но исполнение Духом Святым – это опыт повседневной моей жизни. То есть я могу исполняться Духом Святым каждый день, без ограничения, без ограничения. Но это не значит, что я силу принимаю и так далее. То есть я покоряюсь, становлюсь более смиренней, и Дух Святой все больше и больше мною овладевает. Поэтому и сказано: исполняйтесь Духом, просите Духа. Вот, допустим, завтра предстоит какое-то большое служение, большое дело. Я знаю, что я нуждаюсь в силе Духа Святого. Даже Сын Божий Иисус Христос после проведенного дня с толпой народа что делал? Уходил в горы, молился. Для чего? Чтобы пополнить свои силы. Тем паче мы нуждаемся. И здесь апостол говорит, Иисус Христос говорит: Бог Отец никого не обманывает. Если люди могут обмануть и вместо хлеба дать там камень, Отец мой просящим Духа даст. Но это есть исполнение Духом Святым. Апостолы нуждались в этом исполнении, да. Нуждались обязательно. Но об этом мы будем тоже говорить. День Пятидесятницы и крещение Духом Святым – это пророчество, исполнившееся в день Пятидесятницы. Крещение, которое Господь обещал: «Излию от Духа Моего». И не нужно говорить, что это относится на последние дни, как нам сегодня говорят сторонники этого. Написано, вот оно пришло. Не надо. Читайте Деяния апостолов. И Петр, изъясняя происшедшее, что сказал? Не читали ли вы? Пророк Иоиль предсказал об этом, и вот оно ныне что? Исполнилось. Так написано. Пятидесятница не может повторяться, как и Рождество Иисуса Христа. Она была однажды, то есть это был момент исполнения того, о чем мы прочитали. «Я пойду, умолю Отца, и Он пошлет Утешителя. А вы ждите, не отлучайтесь». Они ждали, были вместе, и вдруг исполнилось это пророчество. Но после этого крещения мы много читаем в Деянии апостолов, то есть в жизни апостолов. Вдруг написано: апостолы, исполнившись силою Духа, сказали то-то и сделали то-то. То есть исполнение – это не единожды, а многократное переживание каждого верующего. Это должен я переживать, это должны переживать все братья и сестры. Исполнение Духом Святым. Значит, нигде не найдем мы, братья и сестры, чтобы было написано в Писании, что мы должны поклоняться Духу Святому в прямом смысле. Нигде не написано, да? Даже не сказано, что мы должны молиться кому? Иисусу Христу. Мы можем у Него просить, но опять как? Через Иисуса Христа. То есть евангельский порядок. Когда мы суммируем все места, когда мы суммируем все проповеди Иисуса Христа, то у нас вырисовывается порядок. Молитва наша к Отцу через Иисуса Христа. То есть во имя Сына Божия мы просим, ради Него. И молитва наша и обращение в силе Святого Духа. И работа Духа Святого заключается, чтобы мы то, о чем не знаем просить, как должно, воздыханиями неизреченными, мог ходатайствовать перед Отцом, дополняя наши молитвы. Для меня вопрос здесь ясен. То есть Иисус Христос и Дух Святый, как второе и третье лицо Божества, они все поклонение направляют куда? К Отцу. К Отцу. И Иисус Христос говорит, и когда все будет покорено, Павел пишет, да, под ноги Иисуса Христа, и земное, и небесное, и преисподнее, все будет покорено Ему. Тогда что? Тогда и сам Сын покорится Отцу, и все возвратится в первоначальный порядок, и будет Бог все во всем. Вот и весь ответ. Поэтому сегодня работа Сына, а Он сам сказал, я ничего не делаю от Себя, но что повелел мне Отец, то я и делаю. Но не забывайте, что я и Отец одно. Это пример для нас, чтобы мы были покорны Иисусу Христу, Отцу, в должном порядке. И это я делаю не сам от себя, а силою Святого Духа. То есть опять и Дух Святой здесь. И поэтому все поклонение, братья и сестры, посредством Духа Святого, через Иисуса Христа, Сына Божьего, оно все должно сходиться к алтарю на небесах, к святому Богу. Почему? Потому что к Богу мы не можем прийти, кроме как через Иисуса Христа. И все становится на свое место. Евангелие учит нас как раз этому.